Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Ла-ла-ла-ла-ла. Хочется, мне кажется, такая веселая у нас музыка, что невозможно не проснуться, и невозможно уже за эти первые секунды нашего эфира, нашей программы «Доброе утро, Крым», невозможно остаться без хорошего расположения духа. Как-то хорошее настроение, ну, приходит. Это Катя Некречи и Сергей Макрушин.
Да,
мы приходим
привет.
К вам.
Всем привет. Чтобы гарантированно не остаться без хорошего расположения духа, я вам расскажу, да, как обеспечить себе. Дело в том, что ведем мы вещание не только на частоте 105.9 FM. Нас уже можно периодически слышать на средних волнах.
Да, и, кстати, пишите нам или звоните, в каких вы городах крымских слышно
ли. Какой диапазон, напомни, пожалуйста.
648 AM.
648 AM. Запоминаем вместе, вот я тоже буду запоминать. Кроме того, мы ведем прямую трансляцию на сайте Крым Реалии. Там же вы найдете записи всех наших предыдущих программ. Кроме того, видеотрансляцию мы ведем на наших страницах Facebook и YouTube. Там же есть такое специальное поле, где вы можете комментировать. Там оставляйте свои комментарии, вопросы, излагайте ту информацию, которая у вас есть, самые конструктивные сообщения, мы, конечно же, процитируем.
Мне интересно, что это поле определенно даже показывает, что вот там есть такое место, поле для комментариев, оно есть. Но самое любимое поле мое лично для комментариев – это телефонные звоночки по бесплатному номеру телефона для жителей Крыма 8 800 10 06 926. Вы можете позвонить к нам в эфир, принять в нем участие и высказать свое мнение или же поделиться какими-то новостями. Также вы можете нам позвонить, если вы находитесь на материке, 044-490-31-18. Ну а мы начинаем.
Новость. Go!
Go. Я переведу, что это значит.
Go.
Go. Идем, go. Пошли, идут.
Go and gone.
Let's go. Go and gone. Да. Вот сразу, понимаете, мы еще не только... Ну ладно, развлекательная программа, нас не назовешь. Мы не только информационная программа, но еще и образовательная.
Да, правда. Можем еще научить плохому на самом деле.
Ну, это не факт. Мы вот один из неправильных глаголов уже повторили.
Да, да. Новости, к новостям, да? Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что предварительно согласовал с правительством соседней России выделение более 2,5 миллиардов рублей на благоустройство придомовых и общественных территорий полуострова. Цитата. Это в первую очередь касается только тех объектов, по которым уже существует проектно-сметная документация и положительное заключение государственной экспертизы. Кроме того, правительство России готово выделить 700 миллионов рублей на изготовление этой самой проектно-сметной документации, что
ты
уже...
чего ты не читаешь сокращенно? ПСД? Тут что? Сокращение в новой, это в цитате Аксенова сокращение.
Ну, значит, ПСД будет готово уже в 2021 году, и тогда же Аксенов обещает, что массово приступят к ремонту и благоустройству территорий, ремонту фасадов и так далее.
То есть 2021-2022 год, согласно ПСД, будет вот таким вот глобально ремонтным для
да,
фасадов.
Да, согласно ПСД будет.
Вот. Аксенов отложил до 23 октября доклад о планах правительства на пятилетний срок, который он должен был озвучить 16 октября на сессии Крымского парламента. Ну, то есть мы понимаем, да? Должен был озвучить 16 октября, отложил до 23. Ну и, в общем-то, он обещал как бы одни даты, обещал представить как раз 16 октября новую структуру российского правительства Крыма и эту программу действий на 5 лет. То есть я так понимаю, что как Крым будет развиваться, что его команда собирается делать. Но вот 16 октября это не случится, то есть сегодня это случится. Учиться, возможно, 23 октября. Да. Ну, в общем-то, конечно, с ПСД не шутят. Наверное, надо больше времени для подготовки.
Новости.
Далее к новостям следующим. Крымские налоговики выявили серого фермера по видео в YouTube. Серого в кавычках.
Стоп. Серого фермера по видео в YouTube.
Да, да. На сером-сером видео.
Серого цвета. Что происходит?
Итак, в чем дело, собственно? Подконтрольная России налоговая служба Крыма выявила незарегистрировавшего деятельность предпринимателя, который выращивал саженцы фундука и продавал при помощи роликов на YouTube. Об этом сегодня сообщила пресс-служба ведомства.
То есть вчера, вот почему точнее, он серый.
Да, установлено, что один из жителей села Танковое выращивает саженцы фундука на 10 собственных земельных участках с целью последующего сбыта на территории Крыма.
Сбыт
фундука в особо крупных размерах, наверное, у него там был. Да, на территории Крыма и за его пределами. Занимаясь рекламой своей продукции, он представлялся руководителем организации, а для повышения продаж использовал зарегистрированный YouTube-канал. Однако сотрудниками налогового ведомства установлено полное отсутствие оформленных разрешительных документов на ведение бизнеса. После предъявления всех доказательств нарушителям добровольно поданы декларации о доходах, говорится в сообщении.
Ну, налоговые добавили, что сосед садовода, который осуществлял аналогичную деятельность, также легализовал свой бизнес. Общая сумма задекларированных предпринимателями доходов составила 600 тысяч рублей. Налог уплачен в бюджет в полном объеме. И теперь, дорогие YouTube-блогеры, которые тем более продают какой-то фундук у себя на канале, помните, что один из ваших зрителей, один из ваших клиентов, это может быть налоговик, который, знаешь, потом купил фундук, ему он понравился, закидывается им, а потом думает, так, а если проверить, что там вообще с налогами?
Что там вообще, да.
Уплачено или нет? Ну, в общем-то, получается, YouTube это палево такое.
Я думаю, что на YouTube, там, где лайки, дизлайки, нужно еще лайк от налоговой такое поле поставить.
Аппрувд. Или нет? Ну, такие новости, слушайте, это интересно, конечно.
В общем, если представитель российской налоговой есть в нашем чате, дайте знать, пожалуйста.
Да, напишите нам, пожалуйста.
А мы проверим, другим, нет ли у нас фундука.
Важные события.
Далее, в Ливадии пройдет научная конференция с участием российской императорской династии.
С участием
российской императорской династии.
Вот эти новости, знаешь, по второму разу мне надо перечитывать, чтобы как-то понять, что происходит.
Осмыслить происходящее.
Да. Угу. Хорошо.
Я помогу осмыслить происходящее. Здесь есть более развернутая информация. Значит, в Крыму по инициативе фонда Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество совместно с Обществом развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел» и при поддержке подконтрольного России Министерства культуры Крыма с 20 по 22 октября состоится международная научная конференция. Название «Крым в судьбе династии Романовых. Начало и конец царствования императора Николая II». Об этом сообщает пресс-служба министерства.
И мне не послышалась научная конференция.
Международная.
Ты знаешь, у меня мимических морщин становится больше после каждого эфира. Это просто невозможно выдержать. 20 октября в 13.00 в Алуште состоится открытие памятного знака на месте первой встречи цесаревича Николая Александровича с его будущей супругой. Научная конференция начнет свою работу 21 октября в 10.00 в Ливадийском дворце. Участие в ней примут ведущие историки, не сомневаюсь, публицисты, архивисты и писатели, которые сфокусируют внимание слушателей на событиях, происходящих в Крыму в 19 и начале 20 века. Ну, в общем-то, я не знаю, стоит ли читать дальше, только что читала голосом диктора. Ты понимаешь, для чего, да? Потому что если вдруг какие-то вакансии будут на крымском телевидении, невозможно, меня пригласят. Ну, я сомневаюсь, конечно. Не настолько мое дикторское чтение достойно, наверное,
там
этих новостей.
Там мало только дикторского чтения, на самом деле.
Слушай, ну я уже, тут есть список гостей. Мало, да, тут надо еще актерское мастерство.
Нужна еще чрезвычайная гибкость.
И отсутствие чувства юмора.
Чрезвычайная гибкость речевого аппарата нужна.
То есть мы в теории знаем, что нужно для этого, поэтому если вдруг продюсеры крымских телеканалов нас смотрят, то, конечно же, нет, мы не можем
передать.
Претендовать.
Да.
Мы только вам привет передаем. Ну, конечно же, среди приглашенных на такое мероприятие, на научную конференцию, значит, Сергей Аксенов, понятно, да? Ну, в общем-то, я из остальных имен ты кого-то знаешь. Вот я не понимаю, почему нет Натальи Поклонской.
Министр культуры Крыма, российский министр, Арина Новосельская, митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь. Вот его хорошо в Крыму знают. Далее, великий князь Георгий Михайлович.
Это человек?
Это великий князь.
То есть реально будет великий князь Георгий Михайлович.
Да, настоятельница Гефсиманской обители святой равноапостольной Марии Магдалины.
То есть мы видим...
Елизавета.
Мы видим по гостям, что это реально научная конференция. Я жду с нетерпением. Если будет стрим, прямой эфир, я не знаю, что это супер какая-то видеозапись этого всего.
Я не закончу. Председатель благотворительного фонда имени Ея Императорского Высочества великой княгини Ольги Александровны Ольга Куликовская-Романова. Это все об одном человеке.
Но мне очень хочется увидеть великого князя, если честно. Я должна сказать, что я удивлена. И я жду с нетерпением этой научной конференции. Вот. Я думаю, что там побывать – это еще то удовольствие. Но, конечно же, я надеюсь, что благодаря современным технологиям нам будет доступна видеоверсия этого всего. Поэтому ждем с нетерпением уже.
Да.
Новости.
Ну, и знаешь, внезапно, то есть Ливадийская конференция, а после этого санитарная пятница. Нас так стоит в новостях. Мы не виноваты, правда.
Связаны ли эти события между собой?
Мы сейчас разберемся. Дело в том, что российская администрация Ялты будет принимать участие в санитарной пятнице. Начиная с этой недели, каждую пятницу свою лепту в дело наведения чистоты в городе будут вносить сотрудники подконтрольной России администрации города Ялты. Об этом сообщает отдел информационной политики города. С таким предложением на минувшей неделе выступил первый замглавы администрации города Ялта Иван Имгрунд. Его инициативу поддержали все руководители структурных подразделений и территориальных органов. А как ты можешь не поддержать вообще любую инициативу по санитарной пятнице? В принципе, каждую пятницу, тем более, которая проходит. Не вот эти вот фразочки «пятница-развратница», знаешь, а «санитарная пятница» теперь.
Как это будет происходить? Весь город поделили на условные санитарные зоны, за которыми закрепили ответственных сотрудников администрации. Самый центр города, подземный переход от площади Советская к магазину «Черноморец», расположенный рядом с территорией около культурного центра, убирали сотрудники департамента архитектуры и градостроительства, управления культуры и управления по делам несовершеннолетних.
И ты заметь вообще, да, что эти люди, насколько они многофункциональны, получается.
МФЧ, многофункциональный чиновник.
Ну, то есть, понимаешь, да?
Он и чиновник, и лепту несет в
Он все делает, все готов для города сделать, все готов, ты понимаешь? И на самом деле, мне интересно, у них, наверное, будут эти вот повязки дружинников, или что, они же должны узнавать друг друга, и не дай бог, кто пойдет в санитарную пятницу, на другой район зайдет и попытается там чего-то посанитарить, понимаешь? Тут же могут быть конфликты.
Это ты с какого района?
Да, ты вообще что здесь делаешь? Конечно, конечно. Ну, то есть тут надо вообще, мне кажется, еще какую-то особую такую организацию по охране провести, потому что могут быть и конфликты, ну, понятное дело.
Но еще главное, чтобы это не было похоже на несанкционированный митинг, что происходит.
А то все чиновники выйдут, все начальники департаментов и начнут тут, понимаешь, санитарить по пятнице.
А то лепту до благоустройства города можно и не донести.
Ну, вообще, если, конечно, без шуток юмора, то представь себе, когда чиновникам, которые на зарплате, да, на бюджетной зарплате, бюджетники, они вот этим занимаются по пятницам. То есть, наверное, мне вот интересно, мне бы, как житель любого вот района или города, хотелось бы, наверное, чтобы мои чиновники выполняли свои профессиональные обязанности, раз они этому научены, раз они должны быть, они же специалисты в этой сфере, чтобы они вот делали жизнь в моем районе или в моем городе, ну вот как-то лучше, понимаешь? А они вместо этого будут по пятницам санитарить. Ну, вот такие новости, но у нас есть еще.
Важные события.
Святошинский районный суд Киева признал судью Севастопольского апелляционного суда Автономной Республики Крым виновной в совершении государственной измены. Назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с конфискацией всего принадлежащего ей имущества. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины. Имя судьи не называется.
Дальше что там говорится? Что,
по данным следствия, гражданка Украины, будучи судьей указанного суда, умышленно в течение марта-декабря 2014 года, цитата, обеспечила установление и укрепление российской власти на территории Автономной Республики Крым путем непосредственного участия в образовании и функционировании незаконно созданных российских оккупационных органов. Далее цитата. С целью недопущения контроля украинской власти на территории Автономной Республики Крым своими умышленными действиями она оказывала помощь Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины, говорится в сообщении Генпрокуратуры Украины. Кроме того, по сообщению ведомства, находясь в составе незаконно созданного на территории Автономной Республики Крым Севастопольского апелляционного хозяйственного суда, указанное лицо принимало так называемые судебные решения о признании имущества Минобороны Украины, находившегося на территории Крыма, собственностью органов военного управления Российской Федерации.
Ну и важно сказать, что публичных комментариев осужденной ее защиты по поводу приговора Сватошинского суда нет. Как уже сказал Сережа, неизвестно, кто это, как имя судьи, да, но, тем не менее, вот такое решение вынес Сватошинский районный суд Киева.
Крымчане имеют право знать.
Люди любимые слова, как это сказать, некоторых крымчан, референдум, да, например, вот это вот какое-то, и когда ты читаешь международные новости о каких-то референдумах, да, и ассоциируешь это вот с тем, что было в Крыму, мне кажется, надо все-таки побольше узнать, что как референдумы проходят, что такое референдумы в развитых цивилизованных странах и прочее. Но я сразу для тех, кто, вот знаешь, говорит, что вот в Крыму был референдум в 2014 году. Мы говорим о том, что, в общем-то, референдум может быть таким, как второй референдум о независимости Шотландии, который должен состояться в 2020 году. Он об этом заявила министр Шотландии Никола Стерджен 15 октября. Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на BBC. Значит, она добавила, что намерена попросить правительство Соединенного Королевства дать официальное согласие на проведение референдума. По словам Стерджен, британское правительство не имеет права блокировать запрос Шотландии. Первый министр подчеркнула, что референдум должен быть законным, чтобы его результаты признали на международном уровне. Вот ключевая фраза, понимаешь? Референдум должен быть законным, чтобы его результаты признали на международном уровне. Шотландцы в 2014 году на референдуме, напомним, выступили против независимости от Соединенного Королевства. Нет независимости, сказали 55,3% граждан, а за высказались 44,7%. Одним из главных месседжей британского правительства тогда было напоминание, что Шотландия потеряет членство в Евросоюзе и будет вынуждена проходить процедуру вступления с начала. Ну и сторонники нового плебисцита заявляют, что британский референдум 2016 года по Brexit показал необходимость проведения еще одного референдума о независимости. 62% шотландцев проголосовали тогда за сохранение членства в ЕС. Ну и напомним только, что Шотландия является частью Соединенного Королевства более чем 300 лет. И я думаю, что, конечно, весь мир следит так или иначе, да, и за тем, что происходит в Соединенном Королевстве, в Англии с Брекситом. Мы видим, что там меняются. Уже третий, получается, премьер-министр. И вот как, насколько серьезна эта тема. И насколько много разных экспертов на эту тему. Ну, в общем-то, если вы хотите детальнее узнать о том, что происходит, я полагаю, что больше всего об этом может писать не только Радио Свобода, украинские и русские службы, но еще и Голос Америки в том числе, где есть возможности для большего количества аналитики относительно международной политики.
Ну, в общем, да, процесс очень интересный, но от международных новостей давайте ненадолго вернемся в Керчь. В Керчи 14 октября студент Керченского государственного морского технологического университета Артем Беркус подрался с двумя преподавателями и третьим неизвестным лицом в кабинете деканата морского факультета. Об этом студент рассказал сайту Керчь.фм и в доказательство предоставил фото, значит, с ссадинами и синяками. Парень рассказал, что конфликт начался, когда он зашел узнать про ошибки, которые, по его мнению, были в расписании. Студент отметил, что ему начали хамить, а когда он пытался снять все на телефон, началась потасовка. Парень подал заявление о случившемся в российскую полицию по Крыму.
Ну, на самом деле, расстановка сил интересная, да?
Три на одного.
Три на одного.
И расписание
и неверное. Неизвестный. Ну, в общем-то, Керчь.фм, как всегда, радует в кавычках, да, такими новостями. Ну, собственно, новости от людей, да, происходит, что-то происходит, и хорошо, что есть медиа или соцсети, где вы можете об этом рассказать, потому что, наверное, иногда молчать о каких-то вот таких злодеяниях или о том, что вас беспокоит, ну, все-таки не нужно.
Свои новости вы можете рассказать и нам. Я напомню, что у нас ведется прямая трансляция в Facebook и на YouTube, где вы можете оставлять свои комментарии. Кроме того, есть номер телефона, по которому вы можете позвонить нам и непосредственно без посредников, да, вот извините за такую тавтологию, принять участие в нашем эфире, задать вопросы нашим экспертам или выразить свою точку зрения. 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18.
Проведи настоящее крымское утро вместе с нами. С понедельника по пятницу в 8.00 105.9 FM. Ток-шоу Сергея Макрушина.
Радио Крым Реалии продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню, что вы можете слышать нас на частоте 105.9 FM. Вы можете слышать нас онлайн на сайте Крым Реалии. Там же на сайте вы найдете записи всех наших предыдущих программ. Кроме того, мы ведем прямую видеотрансляцию наших эфиров в Facebook и на YouTube. Как вам удобнее, заходите, комментируйте, оставляйте свои вопросы, излагайте свою информацию, наиболее конструктивные сообщения. Мы будем цитировать в течение эфира. Кроме того, у вас есть возможность принять участие в нашем эфире непосредственно. Звоните по телефону 8 800 10 06 926, если вы слышите нас в Крыму. Звоните на этот номер, звонки бесплатные. Еще раз, 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Поговорим мы об Азовском море, о той ситуации, которая там складывается, о биологических ресурсах в Азовском море, да, и о том, как продолжают их делить Украина и Россия, учитывая ситуацию с аннексией Крыма, учитывая кризис, который назрел в Азовском море. Итак, информация поступает следующая. Официальный Киев не намерен направлять своих представителей в Россию для подписания договора о вылове водных биологических ресурсов в Азовском море. Об этом заявила начальник отдела организации и регулирования рыболовства Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства Анжела Кизилова. Ее цитирует РИА Крым. Я приведу эту цитату. «Мы обсуждаем на российско-украинской комиссии возможные выловы и подкрепляем это договором. Комиссия еще не проходила, и она запланирована на начало ноября. В этом году заседание должно пройти в России, поскольку каждый год страна проведения чередуется. Но украинская сторона не подтверждает приезд и выразила желание пообщаться в формате конференц-связи. Поэтому все экземпляры подпишет сначала наша сторона, потом документы будут направлены в МИД России, оттуда в Киев, где экземпляры подпишет Украина». Конец цитаты. Также госпожа Кизилова отметила, что подписание договора таким способом существенно затягивает процедуру. По ее словам, прошлогодний договор был подписан только в феврале 2019 года. Вот об этом всем мы поговорим, о том, чего ждать рыбакам на Азовском море, учитывая ту ситуацию, которая складывается. Начнем мы с разговора с Марией Ганчевой, руководителем Ассоциации рыбопромышленных предприятий «Азов». Мария, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, что вообще происходит с этой отраслью, да, что происходит сейчас на Азовском море? Вот уже 5 лет мы видим, как усугубляется кризис. Как это сказывается на рыбаках на Азовском море, как это сказывается на вылове рыбы?
Ну, естественно, положительно это сказываться не может. Очень большая утечка кадров из-за неопределенности, что будет с рыбной отраслью завтра. Кадров профессиональных, да, и в принципе кадров не хватает. Вылов, ну, хотелось бы желать лучшего, естественно. По поводу того, вот что я сейчас услышала, что украинская сторона подписывает договор, хочу уточнить, каждый год подписывается не договор, а протокол по результатам заседания комиссии украинско-российской. Что касается проведения заседание этой комиссии в этом году. Естественно, я слышала такое, что он со стороны Украины планируется быть проведенным. Комиссия эта должна быть проведена по видеоконференции. Не вижу в этом ничего страшного. Если протокол о рациональном использовании водных биоресурсов Азовского моря будет подписан в этом году, а не как ближе к марту, как это было в прошлом году, ничего не мешает это подписать вовремя. Соответственно, без этого протокола мы не можем установить лимиты, квоты и режим на 2020 год в Азовском море. Если это все будет подписано вовремя, в следующем году мы благополучно все выйдем в море и согласно режиму будем ловить установленный водный биоресурс.
А в чем важность такого протокола? Можете объяснить мне и нашим слушателям?
Да. Могу с удовольствием. Механизм таков, что исторически сложилось, что Азовское море используется не только украинской стороной, но и российской. Еще в 93-м году, вы, наверное, знаете, это обсуждается уже долгое время, еще в 93-м году было подписано соглашение УГОДА о рациональном использовании водных биоресурсов Азовского моря. Это не то, что, как вот все грубо говорят, Украина договаривается с Россией о распределении квот. Нет, Это устанавливается, как разумно, рационально использовать водный биоресурс, чтобы его не уничтожить, каким образом его воспроизводить, чтобы было что ловить. Без подписания этого протокола не существует у нас сейчас в Украине механизма другого. Без подписания этого протокола мы не можем устанавливать режим. Он устанавливается каждый год. На вот 19-й, на 20-й год, и он останавливается на основании вот этого подписанного протокола. Не подпишем протокол, к сожалению, пока не придуман другой способ, как установить режим рыболовства в Азовском море.
Какое обычно соотношение квот, которое устанавливает комиссия? В прошлом году какое было соотношение квоты российской и украинской на вылов рыбы в Азовском море?
Устанавливает больше. Для Украины устанавливается больше, 60%, соответственно, той стороне 40.
Угу. А получилось в этом году выбрать квоту, получается, по вашей информации?
Пока я такой информацией не владею, это, наверное, лучше у государственных органов, госрыбагентства. Уточните, у меня такой информации нет. Я думаю, что нет, во-первых, потому что у нас промысел начался с очень большим опозданием в этом году. Я же говорю, из-за того, что протокол был подписан только ближе к марту, соответственно, пока приняли режим, у нас очень много было упущено времени, не довылавливали. Я думаю, что ситуация не очень положительна в этом плане, выбрать квоту, как вы говорите.
В каком режиме сейчас работают рыбаки в Азовском море? Мы видим по сообщениям средств массовой информации из Крыма, например, что тех рыбаков крымских, которые теперь ловят рыбу под российским флагом, их охраняют корабли ФСБ России.
Вероятно. Что касается украинских рыбаков, слава богу, я буду говорить за большие рыбопромышленные суда, я возглавляю эту ассоциацию, поэтому этой информацией владею. Проблем не было, слава богу, я надеюсь, их не будет в будущем. Я не знаю насчет крымских рыбаков под российским флагом, к сожалению, ничего не могу сказать, я, так сказать, отвечаю за наших украинских рыбаков, я имею в виду Крым тоже украинский, под украинским флагом, которые ходят.
Мария Ганчева, руководитель Украинской ассоциации рыбопромышленных предприятий Азова, в нашем эфире. Мария, оставайтесь, пожалуйста, на связи. Я напомню, что мы говорим о ситуации в Азовском море, говорим о протоколе, да, который готовится к подписанию и в этом году. Этим протоколом устанавливаются квоты на вылов рыбы между Россией и Украиной в Азовском море. В этом году официальный Киев не намерен направлять своих представителей в Россию, об этом сообщают российские средства массовой информации со ссылкой на начальника отдела организации регулирования рыболовства Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства Анжелу Кизилову. Мнение представителей украинского госрыбагентства мы далее услышим в нашем эфире. Но сейчас к нашему разговору присоединяется Борис Бабин, бывший представитель президента Украины в Автономной Республике Крым, эксперт в области международного морского права. Борис, доброе утро. Итак, по вашему мнению, как выглядит эта ситуация, это решение, о котором мы пока знаем из сообщений российских СМИ, но позже представители госрыбагентства в нашем эфире, я надеюсь, свою позицию разъяснят. Вот по тому, что известно на данный момент. Ваша позиція?
Ну, я не здивований, бо саме така ситуація була і взимку, коли черговий протокол на 19-й рік було підписано саме шляхом листування. І, до речі, такий формат заочного підписання і заочних переговорів, він не передбачений ані положенням про цю комісію, ані самою угодою 93-го року. Тобто, переводячи на просту мову, це сифількіні грамоти. Але комусь дуже-дуже сильно хочеться їх підписувати щорічно. І, відповідно, вони йдуть навіть на такий формат. Те, що вони не хочуть особисто брати участь в цих процесах, очевидно, бо рано чи пізно виникне питання про юридичну відповідальність членів делегації, хто саме їздив, хто їм підписував технічне завдання. Коли люди фізично вибувають державу-агресор, це, знаєте, зробити простіше, ніж коли це робиться дипломатичними шляхами, листуванням, і потім, звісно, всі включать колективну відповідальність. Це не я. Я лише рядом стояв, я не знаю, хто підписував і так далі, тому подібне.
Я напомню, что с нами на связи Мария Ганчева, руководитель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Азова. Мария, вам такой вопрос. Если соглашение, протокол этот не будет подписан, какими могут быть последствия?
Не будет установлен режим рыболовства на 2020 год.
То есть,
соответственно, не будет законных оснований нам выйти в море на промысел.
Угу. Благодарю вас. Продолжаем разговор с Борисом Бабиным. Борис, каким вы видите выход из сложившейся ситуации? Вот говорят представители, да, рыбопромышленных предприятий Азова, что если не будет подписан такой протокол очередной, то будет остановлен рыбный промысел.
Ну, тим підприємствам, які так кажуть, насправді ці протоколи дуже вигідні. Чому? Тому що виникає система квотування. Держрибагентство через цей протокол отримує квоту, якусь ефемерну, умовну, і потім роздає її, як то кажуть, любим друзям. Зрозуміло, що на квоти то на всіх не вистачить. І тому виникає чіткий ланцюжок, хтось би я назвав його корупційним, можливо, між окремими улюбленими структурами у сфері господарства і, відповідно, Держрибагентством. Я скажу більше, в 17-му році, коли ми піднімали це питання вперше, там навіть дуже чітко випливає, що навіть ті особи, які беруть участь в переговорах і підписаннях, вони також, чи їх члени родини, афілійовані в цей бізнес. Тобто тут все дуже-дуже просто. Щодо самого режиму рибальства, є дуже простий варіант. Можна це все встановлювати одностороннім шляхом, як це, прикладом, відбувається на Чорному морі. Ми ж на Чорному морі ні з ким такі протоколи не підписуємо, і лов прекрасно йде. Усі відповідні правила і умови Держрибагентство встановлює одностороннім шляхом через видання власних наказів. Але для цього необхідно встановити відповідний міжнародно-правовий режим Азову, що ніхто не робить. І для цього, звісно, відповідно продумати механізми захисту українських рибалок на Азові, їх інтересів, що також ніхто не робить. Ніхто не займається розвитком прибережної аквакультури, ніхто не займається рибопромисловим океанічним флотом, куди можна було б спрямувати рибалок з Азову. Ми знаєте, можливо, ситуацію, коли у нас за часи керівництва нових лідерів Держрибагентства судна переходять під офшор, судна горять. Колись було 14 океанічних суден, сьогодні залишилося 3. Нагадаю, що кожне океанічне судно – це приблизно 100 рибалок. На Азові загалом 4 тисячі рибалок. Тобто навіть 10 суден би зняли цю проблему, прикладом, тих обмежень, які сьогодні в умовах війни виникають на Азові. Але вони об'єктивні. Шановні, у нас захоплений Крим, і відповідно ті води є сірими. Жодні угоди з росіянами не гарантують там успішний лов. Можливо, було б варто за 5 років війни подумати, як ми можемо це компенсувати. Звісно, це ніхто не хоче думати, звісно, це ніхто не хоче робити. Та схема, яка склалася багато років тому, годує непогано, тому всі підписують щорічні протоколи навіть в умовах агресії.
Напомню, что с нами на связи Борис Бабин, украинский юрист-международник, бывший постпред президента Украины в Автономной Республике Крым. Говорим мы о ситуации в Азовском море, о распределении квот на вылов рыбы в Азовском море между Украиной и Россией. Согласно международному договору от 2003 года, Азовское море является внутренним морем двух стран. И в тот момент, когда кризис в Азовском море развивался очень быстро, многие эксперты говорили о том, что необходимо этот договор о совместном использовании Азовского моря денонсировать. Другие эксперты наводили ряд причин, по которым денонсация этого договора невозможна и даже вредна для Украины. Борис, ваше мнение относительно этого вопроса какое?
Ну, хочу підкреслити, що, по-перше, цей договір насправді нічого конкретно не встановлює. Там дуже специфічні формулювання. По-друге, з 2014 року він фактично втратив свій предмет після захоплення Криму. По-третє, росіянами він не був реалізований в частині встановлення кордону на Азові і розмежування вод. Тому цей договір насправді нікого ні до чого не зобов'язує. І, в першу чергу, він не зобов'язує ні до чого росіян. Їм єдина умова, яка сьогодні вигідна, до якої вони постійно апелюють, що на Азові нібито нема ніякого кордону між країнами, і тому вони нібито можуть бути присутніми під берегом України, під пляжами Бердянська, Генічеська чи Маріуполя. Звісно, їм дуже це цікаво. До речі, ті всі протоколи, які підписуються Держабагентством, вони серед іншого дають право росіянам ще проводити так звані наукові досліди в цих водах прямо у портів і військових баз України. У росіяни спеціально обладнане судно для таких в лапках наукових дослідів. І українська влада з цим спокійно погоджується. В таких умовах, звісно, росіянам вигідно виконувати ті окремі норми цього договору, які їм корисні. І, звісно, вони будуть блокувати через своїх агентів впливу в МЗС, в Рибагентстві, в Мін'юсті, будь-які спроби встановити на Азові нормальний міжнародно-правовий режим вод, встановити там територіальне море, прилеглу зону і, відповідно, вільну економічну зону. Всі спекуляції в цій сфері щодо того, що після цього Росія нібито закриє Керченську протоку, або що ми нібито щось втратимо, вони абсолютно нічим не зумовлені. Це просто слова. Сьогодні, до речі, ми маємо дуже добру статтю в «Дзеркалі тижня» про те, що справжньою причиною нашого такого, ну, трохи незрозумілого ставлення до Азову в умовах війни є те, що там насправді нема кому захищати наше море, і українські військові просто не будуть стріляти. І тому ми змушені з росіянами погоджуватись на чергові принизливі умови такого співіснування.
Так вот, да,
мои
я вас,
слова, это сказал эксперт.
Я хотел вас спросить по поводу опасений. Вот вы говорите, что боятся, но ведь есть действительно какие-то почвы, да, для опасений. Все видели, как россияне действуют в Азовском море, все видели, как они действуют в Керченском проливе. Что в этой ситуации может сделать Украина?
Коли им не будут оказывать спротив. Мы же им спротив не оказываем. У нас, загалом, якось, ну, щось типу війни з ними. І в тих умовах казати, що ми не будемо вчиняти спротив, бо вони щось можуть зробити, звісно, вони можуть зробити, ну, ти давайте офіційно капітулюємо, давайте скажемо, що росіяни забирають Азовське море, ми тут не хочемо за нього стріляти і вмирати. Давайте займемо таку позицію врешті-решт. Але я би особисто не займав.
К нашему разговору присоединяется Андрей Кравченко, заместитель председателя Госрыбагентства Украины. Андрей, доброе утро. Итак, я попрошу вас озвучить официальную позицию Госрыбагентства. Будет ли подписан протокол в этом году и в каком формате будет происходить согласование документа?
Доброго ранку, шановні радіослухачі, доброго ранку, шановні колеги. Перш ніж відповісти на питання ведучого, хотів би наголосити, що Азовське море досить відіграє важливу роль для забезпечення, часткового забезпечення продовольчої безпеки нашої держави. Я хотів би акцентувати увагу, що на Азовському морі працюють, легально працюють близько 90 українських суб'єктів господарювання. Це і в Запорізькій, і в Херсонській, і Донецькій області. Задіяно близько до 4 000 безпосередньо рибалок або осіб, які пов'язані з рибним промислом, і експлуатується понад 800 плавзасобів. Тобто це суб'єкти господарювання, які належним чином оформлені дозвільні документи, які мають відповідні дозволи, і тут питання і зайнятості населення, і сплачених податків. Це перша теза. Друга теза. Я б хотів би наголосити, що статус Азовського моря визначається декількома міжнародними договорами. В першу чергу це Конвенція ООН з морського права 82-го року, де чітко зазначено, що держави, які вмиваються замкнутими або напівзамкнутими морями, повинні вступати в консультації з метою максимально раціонального та ефективного використання водних біоресурсів. Також ми маємо договір 2003 року, який ратифікований у 2004 році стосовно використання Азовського моря, де чітко зазначено, що діяльність в сфері рибного господарства повинна базуватися на договорах, на домовленостях. І безпосередньо угода 93-го року, яка регламентує безпосередньо використання питання рибальства в Азовському морі. Я б не хотів би коментувати, так би мовити, ефемерні тези попереднього експерта стосовно статусу, стосовно, я виключно скажу про правове поле і стосовно господарської діяльності. Дійсно, відповідно до договору 93-го року, почергово на території кожної сторін відбувається засідання Українсько-російської комісії з питань рибальства, за результатами якого підписується протокол, який визначає питання саме використання природних ресурсів Азовського моря. Без будь-якої політики, без будь-яких інших засобів стосовно там делімітації, тому подібне. Тобто фактично питання йде виключно в питання в використанні природних ресурсів. Ми два місяці назад отримали дипломатичними каналами офіційне запрошення від російської сторони, відповідно до протоколу попередньої сесії Українсько-Російської комісії, з пропозицією провести черговий раунд переговорів і підписати протокол стосовно використання природних ресурсів на 2020 рік безпосередньо на території Російської Федерації. Перш ніж висловити свої позиції стосовно даної пропозиції, ми досить системно, за участю зацікавлених органів виконавчої влади, за участю правоохоронних органів, не буду називати безпосередньо конкретизувати яких, і саме за під егідою Міністерства закордонних справ провели ряд консультацій стосовно можливості, доцільності і необхідності проведення в цьому році чергової сесії, за результатами якої досягнуто попередньої домовленості стосовно опрацювання питання, скажу так, проведення чергової сесії дистанційно, за результатами чого підписати протокол безпосередньо дипломатичними каналами. Це відповідає і міжнародним договорам, це і в минулому році була аналогічна ситуація, коли ми підписували протокол за результатами засідання комісії саме дипломатичними каналами.
Так, я напомню, что с нами на связи Андрей Кравченко, заместитель председателя Госрыбагентства Украины. Андрей, скажите, как за эти 5 лет изменилась динамика вылова рыбы в Азовском море? Выбирает ли Украина все эти квоты, которые получает по этому протоколу?
І якщо казати про динаміку за протягом останніх періодів, це, по крайній мірі, в минулому році близько 21 тисячі тонн було виловлено водних біоресурсів, поставлено на ринок України. Це доступна якісна продукція, досить свіжа, досить доступна для нашого споживача. Динаміка протягом останніх 5 років спостерігається наступна. У нас було збільшення вилучення в 2017 році близько 37 тисяч тонн. Яким чином визначаються ліміти? Наукові заклади проводять дослідження, оцінюється загальний запас водних біоресурсів, і звідти виділяється загальний ліміт, який можна розподіляти між, в даному випадку, між країнами. Тобто динаміка вилову залежить від обсягу основного виду водних ресурсів – це азовський бичок. І протягом останнього періоду ми спостерігаємо суттєве падіння запасу азовського бичка. Саме запасу азовського бичка.
Вот те квоты, которые распределяются по этому протоколу для России, они же, я правильно ли понимаю, они же используются еще и крымскими рыбаками, да?
Великий жаль, за результатами тимчасової анексії Автономної Республіки Крим, ми зараз не контролюємо питання виділення безпосередньо Україною квоти рибалок, які залишились на території Автономної Республіки Крим. Відповідно до чинного нормативно-правової бази, а зокрема постанова 992 15 року, визначає механізм законного розподілу водних біоресурсів серед суб'єктів господарювання, які отримали квоти. Тобто все відбувається виключно в правовому полі.
С нами на связи также Борис Бабин, бывший постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым. Он является одним из, наверное, да, основных публичных визави вот по этому вопросу вашим. Давайте позволим ему прокомментировать то, что было сказано, и уже продолжим дальше разговор с вами. Борис, ваш комментарий относительно той информации, которую озвучил Андрей Кравченко.
Насправді це дуже важко коментувати професіоналу, але добре, що хоча б вони в цьому зізнаються публічно, як то кажуть, потім це може стати питанням відповідних проваджень. По-перше, маніпуляції щодо конвенції 82-го року знов таки абсолютно нікчемні, бо так само і Чорне море є напівзамкненим, і щось я не бачив ніяких протоколів у нас ані з румунами, ані з турками, ані двосторонніх угод з питання рибальства. Дійсно, ми можемо це робити згідно конвенції, але ми не зобов'язані це робити. Це пряма маніпуляція і передерговування фактів. Щодо питань же самого протоколу, знов таки є пересмикування, бо, повторюся, не передбачено заочних ведень ніяких сесій. Це ноу-хау від Держриби. В минулому році сесія була, вона була фактично припинена після того, як народні депутати стали вимагати затримати голову російської делегації, який дійсно, вочевидь, має певні проблеми з українським законом, і він дуже швидко був евакуйований з України, і це, в принципі, припинило роботу сесії, але вона фактично була. То була інша ситуація. Ніхто її заочно, по скайпу чи шляхом магічних кристалів з росіянами не проводив. По-третє, щодо квот. Є незалежна позиція біологів. Дійсно, на Азові є обмежена кількість ловориби в удовому вимірі, але питання в тому, що незалежні біологи кажуть, що насправді ніякі квоти не потрібні. Ті види риб, які там існують, не потребують на захист через квотування. І весь цей квотний механізм 90-х років – це суто, вибачте, корупційна схема, яка дозволяє торгувати відповідними документами. Ми бачимо, що Держабагентству дуже важко коментувати питання кримського лову, але у протоколі, який був підписаний ними на минулий, на цей рік, на 19-й, є пряма теза, коли російська делегація заявляє, що вони передають свою квоту 140 суб'єктам господарювання в Крим. Україна з цього поводу ніяких коментарів не дає і підписує документ. Фактично це де-факто визнання російської юрисдикції над Кримом в будь-яких нормальних умовах. Ті люди, які цей документ підписали, бо одразу мали відповідні далі для них процесуальні наслідки. Не у нас. Щодо іншого, прикладом в тому ж самому протоколі, Україна погодилась з тим, що Російська Федерація має визначати правила лову в Керченському в Керченській протоці. Це щодо того тези, що нібито ці протоколи не мають відношення до політики. Звісно, мають. Якщо б не мали, ніколи росіяни б з нами це не погоджували підписувати. А щодо маніпуляції соціальними питаннями, повторюся, знищено океанічний флот. У нас на сьогодні залишилося 3 судна, усі в незрозумілих бербових чартерах. Вони фактично оперуються кримчанами. І там ми знали останній скандал, коли загинуло судно в Атлантиці, судно велике риболовне «Іван Голубець», де відбувалися навчання керченських так званих студентів, судні, які перебувають, підкреслюю, в державній власності України, загинула людина. Виникає велике питання щодо того, як це відбулося, як це вплинуло нехтування правилами безпеки системне щодо суден океанічного флоту в Держабагентстві. Відповідні провадження відкриті. Це просто до того, як насправді Держабагентство ставиться до цих питань. Інше. Росія захоплює періодично на Азові, Чорному морі, Сиваші судна з українськими рибалками. В минулому році громадськість вимагала не підписувати з росіянами ніяких протоколів до звільнення незаконно утриманих людей. Протокол був підписаний без жодних зауважень про цих осіб, без їх звільнення. Вони потім звільнялися абсолютно іншим шляхом через гуманітарні переговори, зокрема за діянням, прикладом колишнього омбудсмена Ніни Карпачова. В такій ситуації, мені був далі важко, що коментувати. Я впевнений, що це питання рано чи пізно будуть коментувати в межах кримінальних проваджень.
Благодарю вас за коментарі. У нас осталось буквально 5 минут до завершения этого информационного блока. Я хотел бы дать возможность ответить Андрею Кравченко, заместителю председателя Госрыбагентства Украины. Он с нами на связи. Андрей, ваш ответ Борису Бабину.
Так, дякую за можливість дати відповідь. Я б відверто не хотів би коментувати маніпуляції, які проводить пан Бабін, який перестрибує з Азовського моря на Океанічне промисло. Хотів би акцентувати увагу, що безпосередньо ми почули думку реального сектору економіки, реальних рибалок, яких турбує безпосередньо промисел водних біоресурсів в Азовському морі, законний промисел, легальний промисел. Безпосередньо експерти, яким цікавиться норма законності, незаконності, можуть детально ознайомитися з конвенцією з морського права 82-го року, де чітко визначені тези, які зобов'язують країну вступати в переговори з стосовно використання природних ресурсів, а також договір між Україною та Російською Федерацією про співробітництво використання Азовського моря. Статус договору, нагадаю, міждержавний договір, тобто найвищий статус договору, який підписала Україна. Щодо одноосібного прийняття рішення Держабагентством, ще раз наголошую, шановні радіослухачі, перш ніж вступати в будь-які переговори з Російською Федерацією стосовно використання Азовського моря, і в минулому році це 3-4 засідання, міжвідомчі засідання було проведене за участі експертів, за участі фахівців, які безпосередньо обізнані з міжнародним правом, Міністерства закордонних справ, Міністерства юстиції, також при Прикордонслужби, також Служби безпеки, де визначено єдиний правильний механізм стосовно врегулювання питання законності використання природних ресурсів Азовського моря, це проведення сесії відповідно до чинних міжнародних договорів, а також конвенції ООН з морського права, а також підписання щорічного протоколу. Без підписання щорічного протоколу є суттєва загроза для безпеки здійснення господарської діяльності нашими рибалками в Азовському морі у поточному наступному році. Знову ж таки, крім звинувачень в зраді, я не почув від пана Бабіна стосовно, як подальшому використовувати природний ресурс, не розподіляти квоти, не встановлювати квоти. Ну, знаєте, це, ну, я не берусь навіть коментувати цю тезу, це треба бути експертом. Я дуже сумніваюся, що експерт Бабін є експертом саме в сфері рибного спорту.
Ну, от був в его комментарии один такой момент, который я повторю, да, несмотря на то, что протоколы подписываются, украинских рыбаков все-таки задерживают в Азовском море и на Севаше, как говорил Борис Бабин. Вот по этому
поводу. Мы говорим про рыбалок, которые законным способом здійснюють відповідно до дозвільних документів господарську діяльність в Азовському морі. Ви почули на початку своєї трансляції про те, що думку фахівця, думку голови асоціації, який каже, що затримань, по крайній мірі, з боку або звинувачень з боку наших суб'єктів господарювання стосовно незаконних дій росіян протягом останнього часу ми не отримали. Так, дійсно, проводяться перевірки стосовно дозволених знарядь лову, як і ми можемо перевіряти російські судна, які здійснюють господарську діяльність, так і відповідні компетентні органи Російської Федерації мають право йти до міжнародних договорів перевіряти. Тобто, фактично, нарікань стосовно порушень протягом останнього періоду, останнього року ми не отримували.
Благодарю вас за то, що об'яснили вашу позицію. Напомню, що з нами на связи був Андрій Кравченко, председателя Госрыбагентства Украины. Минувшие полчаса в эфире радио «Крым Реалии» мы обсуждали ситуацию с вылобом рыбы в Азовском море, с распределением квот на вылов и обсудили ситуацию с согласованием очередного протокола, которым эти квоты на вылов рыбы в Азовском море распределяются. Это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на этот номер, звонки бесплатные. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044-490-3118. Мы продолжим через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18.30. Крымский вечер на радио «Крым Реалии».
Радио «Крым Реалии» приветствую вас. Это «Доброе утро, Крым». Наша ежедневная вот будничная передача с понедельника. Что-то слово я сказала. Ну, в общем, будничная, что-то новое.
У нас каждый день праздник. Когда радио «Крым Реалии» выходит в эфир, это же праздник.
Будничный.
Ежедневная праздничная программа.
Да, ежедневная праздничная, правильно. Потому что мы хотим с хорошим настроением, несмотря на разного рода новости, быть каждый день. А тем более это так нужно в рабочие дни. Вот кто работает с понедельника по пятницу, те понимают, что это как раз вот то время, много же таких, да, большинство, возможно, это то время, когда вот что-то на работе происходит, заботы какие-то, задачи какие-то, а мы хотим, чтобы наше с вами утро начиналось с позитива, и чтобы мы в то же время были информированы о том, что происходит. Ну вот, например, тема, конечно, интересная была у Сергея Макрушина.
Да.
Про рыбалочку поговорили в Азовском море.
Про рыбу, да.
Про рыбу. Да. Вот,
спрашивали поэтому... у нас в комментариях, относительно, знаем ли мы, какая рыба водится в Азовском море и какую рыбу любим. Знаем, но вам не скажем.
Это секрет, да? Должно же быть что-то тайное. А то все мы знаем про Сергея Макрушина, понимаешь? Еще и знать, какую рыбу он любит, это, конечно, вот. Но...
Белгаз.
О, да, вот, все ладно. Услышали. Теперь, если есть я фанатки, поклонницы, то они знают. Или поклонники.
Пришлите пеленгаса, пожалуйста, да.
Да.
Итак, о чем мы поговорим сейчас?
Мы поговорим сейчас дальше. У нас, вы знаете, что у нас есть блоки таких спецтем определенных. Если вы нам дадите основную музычку, которая под новость идет, чтобы мы, может быть, тоже под музычку, или как-то мне веселее, когда музыка есть за моей спиной. Вот, ну, в общем-то, мы будем сейчас говорить о такой теме. Да, ты
да,
просто хотел что-то сказать.
О теме,
да. Вот, музычка пошла, все.
Каким будет мир после апокалипсиса?
Никто не знает, но есть предположение.
Этот вопрос, на самом деле, волнует очень многих, и ответом на этот вопрос стало множество книг, фильмов, различных компьютерных игр, действие которых разворачивается в постапокалиптическом мире. И... Есть. Поговорим мы сегодня о фестивале фанатов постапокалипсиса. Посреди пустыни в 2 часах к северу от Лос-Анджелеса вот собираются, собственно, эти фанаты. Преимущественно это фанаты игр Fallout и главным образом фильмов «Безумный Макс». Именно последние участники действия и попытаются воспроизвести именно этот фильм. Они пытаются воспроизвести костюмы, уникальные автомобили, больше напоминающие боевые машины для пустыни. В жизни у них получается даже интереснее, чем в кино. Итак, где это все происходит? 350 километров до одного из крупнейших ядерных полигонов с одной стороны, 200 километров до Лос-Анджелеса с другой стороны. Можно сказать, это идеальное место для крупнейшего в мире постапокалиптического фестиваля Wasteland, созданного голливудскими профессионалами. Участники фестиваля в костюмах из кожи и металла отлично входят в роль своеобразных жителей пустыни. I had a bigger brother. Wasteland. Вот так они общаются между собой на этом фестивале.
Ну, ничего, слушай, атмосферненько. Ну, вот это юбилейный 10-й фестиваль Westland Weekend. Собрались более 4000 человек. Костюмы обязательны. Важной частью мероприятия являются автомобили, дизайн которых тоже вдохновлен фильмом «Безумный Макс». И один из участников фестиваля, Сет Ховард построил свой, как он его называет, постапокалиптический игрушку-внедорожник из пикапа 90-го года, установив на него сиденье, каркас безопасности из труб, пулемет и клетку для пленников, как в кино. Он рассказывает, что гордится своим творением.
Мне нравится создавать такие автомобили. Это дает тебе возможность создавать искусство из того, в чем большинство людей не видит красоты. Ну, например, не стремиться спрятать ржавчину под слоями краски. Или находить старые детали и запчасти, мастерить из них что-то такое, что выглядит, как будто оно пережило конец света.
Ну вот конец света там достаточно условный, такой игрушечный конец света на самом деле, потому что участники фестиваля живут довольно непрактичной жизнью, потому что при ограниченном количестве топлива, да, после конца света, конечно же, топливо будет в дефиците, вот не было бы смысла устанавливать на автомобиле большой мотор. А если пытаешься добыть еду, вряд ли будешь тратить время на мейкап, прическу и изготовление костюмов, да, которые бы напоминали о каком-то из фильмов про постапокалипсис. Джаред Батлер, один из участников фестиваля, утверждает, что таким способом можно сбежать от серых будней повседневной жизни. И необычная одежда — это один из элементов этой самой психологической разгрузки.
Это способ сбежать от своей обыденной жизни на несколько дней и пожить в довольно жестокой версии будущего, но все же оставаться счастливым. Это такая голливудская счастливая концовка. В реальности апокалипсис, скорее всего, будет гораздо менее радостным.
Ну вот какая же должна быть жизнь у людей, чтобы стремиться убежать в постапокалиптический мир и чувствовать себя там счастливым?
Ну, слушай, если это кино, и ты просто... Тебе понравилась эта фантазия, и ты можешь в ней быть реализованным как-то, ну, это интересно, наверное, да? Это какая-то ролевая игра в некотором смысле. На фестивале можно встретить абсолютно разных людей, он не ограничен никакими социальными предрассудками. Стереотипы о фриках готова разрушить девушка из штата Вашингтон. Челси Росс, соцработник из города Спокан, сбежала от обыденной жизни на Westland Weekend. 2 месяца назад она впервые услышала о фестивале и сразу же записалась на поединок в знаменитом куполе грома. Гладиаторская арена 3-й серии Макса, где в смертельном поединке разрешали все конфликты и разногласия. Сама Челси рассказывает о первых впечатлениях от необычной для нее среды.
Когда я думаю о той реальности, которая осталась дома, она мне кажется ненастоящей. С понедельника по пятницу, с 8 до 5, ты выходишь замуж, покупаешь дом, рожаешь детей. Такая американская мечта. А если ты хочешь построить свою жизнь по-другому, ты становишься белой вороной. Реальность здесь более настоящая и правдивая.
В общем, где еще больше постапокалипсис? В обычной жизни или вот на Wasteland Weekend?
Ух, да. Ну это, слушай, в любом случае возможность, наверное, не должно быть перегибов, как и нигде, ну, как и везде, в принципе, да, перегибы, но это
ирония,
странно.
Ирония здесь очевидна, да, сбежать на 5 дней в голливудскую версию апокалипсиса, чтобы пожить настоящей жизнью.
Потому что надоела уже американская мечта с ее вот стабильностью, работа, дом, семья, ипотека, которую ты можешь выплатить, потому что у тебя стабильная работа. Ну, то есть это все надоедает, приедается, конечно.
Хочется трэша и угара иногда.
Хочется трэша. Мы можем пригласить, я думаю, дать подсказать некоторые адреса, точки.
Где можно провести следующий Wasteland
Weekend? Да, это, конечно, я думаю, что как это жителям постсоветских стран в некоторых моментах, где вот какие-то проблемы не разрешены, какие-то города, села и так далее, дороги плохие, ну, понимаешь, да?
Да.
И тут ты слышишь, что, ну, в общем, да, можем пригласить, указать определенные точки. И,
я думаю, жители определенных городов Крыма тоже могут пригласить к себе этот фестиваль.
Конечно, да. И не надо создавать какие-то специальные локации, декорации действительно готовы. Ну вот, собственно, в целом тематика постапокалипсиса в мире набирает популярность. Первый серьезный толчок к популярности жанра подарил фильм «Безумный Макс» 79-го года с тогда еще никому неизвестным Мелом Гибсоном в главной роли. Позже законодателем жанра стали игры серии Fallout в 97-м, и современные технологии позволяют реализовать киношные задумки в реальной жизни, что и порождает вот эти фестивали, которые разыгрывают сценарии мрачного постапокалиптического будущего. Ну, мы знаем, что разные есть такие подобные фестивали, в том числе, где можно быть просто в разных образах, как Коминкон, например, что и в Киеве в том числе проходит раз в год. Поэтому, в общем-то, возможностей много разных. Да,
но главное, что после часовых блужданий по пустошам и расстреливания разных мутантов, да, пользователи, например, которые играют в Fallout, они понимают, что до конца света лучше, конечно, не доводить, наверное. Пусть это все остается в играх и фильмах.
Да, и оставайтесь с нами, конечно же, в наших эфирах, потому что радио Крым Реалий работает для вас. 105.9 FM и 648 AM. Подключайтесь. Сергей Макрушин, Катя Некречев были с вами. Мы ждем вас на нашей волне.
Пока.